краткое изложение. Ну, краткое изложение, что принцип пола, что мужской и женский пол, сказано, что ну, это материальное. И Прабхупада там подвязывает, что вот он говорил, что там ни мужчина, ни женщина, там души, там, ну, вранье. И я рассказываю, что пол есть везде. Более того, принцип пола главенствующий, как в духовном, так и в материальных мирах. Без этого, ну, скучно, это как бы не то слово, скучно. Смысла нету без этого, да. И есть бессмысленно люди, живут чистильщики, которые забирают наши, ну, огрехи, что ли. Огрехи. То есть вот, то, что мы без Бога, без любви делаем, есть такой отряд, спецназ. Ну, здесь их называют сатанисты или рептильная раса, которые сами ничего, они не творческие, но не питаются за счет жизни. Они не могут откусить от нас ничего такого, что с Богом связано. Да? Ну, как вот паразиты, там, опарыша посадишь, на, он только отмертвевшую, или пиявка, только негодную кровь. Вот так и они. То, что с Богом отнять невозможно, то, что без Бога отнимут. И поэтому не жалуйся. Вот. И, ну, поскольку они хотят сделать много пищи, они нас провоцируют на безбожие. И говорят, да принцип пола, да какая разница, какой пол? Женское начало там и так далее. Вот, ну, и это все под именем Господа. Ну, такое краткое содержание для опоздавших. У тебя уважительная причина, я знаю. Продолжим. Мы продолжим. Ага. Мы остановились. О. Ой. О, это кто идет? Ты что наелась? Что за мной? Ты, может, ее заберешь?
Да.
Да. Продолжаем. Мы дошли. Так, где тут, что у нас дошли? После перерыва все заново надо вспоминать. Дошли вот до сюда, да? Дошли. Ну и я хочу сказать, что это такой ликбез. Если мы посмотрим, что нам религия по этому поводу говорит, она нам лжет по каждому пункту. Во-первых, ментал. Он вам не надо, надо запомнить. Ментал – это развитие постоянное, а нас, наоборот, фиксирует на каком-то уровне. Соответствие, что внизу, то вверху. Так говорит религия. Нет, говорит, вверху совсем по-другому, не как внизу. Вверху вообще не так. Одинаково. Счастливо жить можно везде, если будешь соблюдать все принципы. Соответствие лжет. Насчет вибрации. Вибрация – это предназначение. Я вибрирую. Я вибрирую с Господом. Без Него я вибрировать не могу. Мне ничего не надо, что старший скажет. Вибрация. Полярности. А это чистое сектантство. Принцип полярности – это антисектантство. Ну, рассмотрим это. То есть, вот это такой вот ликбез. И как финал апофеоз – принцип пола, который включает в себя вот это все. Ой, Наташ, забери, она сейчас тут все сделает. Где она? Алиса, отойди. Федя, забери. Так, сегодня весело. И поэтому религия будет возражать. Поэтому религия будет возражать по вот этому поводу. И нам уже пишут. Нам уже пишут. Причем, ну, прямо написать опровергнуть нельзя. Обычно, ну, цепляются к деталям. Так. Так. Алиса, пусть тебя дядя поддержит. А вот там это. Да, наш человек. Итак, религия возражает. Причем она возражает через своих чисто преданных, а мы знаем, что такое преданные. Для этого я, наверное, поддамся искушению и расскажу, что такое преданные. Слово преданные, которые неправильно были переведены с какого-то такого слова. Я сейчас прочитаю. Девотес, да? Девоте. Переводится это слово, которое перевели как преданный. На самом деле, ярый последователь, приверженец, вере, убеждениям, идеи, человек, фанат, поклонник, спортивный болельщик, поборник, ревнитель, ревностный поклонник, приверженец, истово верующий, ярый церковник, набожный человек, святоша и фанатик. Вот что такое преданный. И поэтому первые люди говорят, не называйте себя преданным. Ну, первые люди, которые перевод посмотрели, говорят, нет, это не это слово. Называйте друг друга бактами. И слово бакта это тоже уже неправильно понимается. Да? Вот. И поэтому вот такой вот преданный пишет. Харе Кришна, мои поклоны админам сайта. Нам пишут. Вся слава Шрили Прабхупаде, дорогие преданные. Вот эти, знаете, Харе Кришна, мои поклоны, вся слава Шрили Прабхупаде, дорогие преданные. Вот эта шапка, а у преданных, ну понятно, что я вкладываю слово в преданных сейчас, да? У преданных мозг зависает, и остальное, ну, надо уважать. Вот. А вот если убрать все вот это и чисто информацию разместить, тогда свободные мозги начинают ее обрабатывать, не глотают, не жуя. И вот пишут. То есть это очень вредные такие шапки. Пиши по существу, да, уважай, или хотя по-разному. Но это, понимаете, одно и то же. Как рефлекс, как мартышки на банан рефлекс возникает, так и у преданных возникает на эти слова. Ну, Шрила Прабхупада, как можно что-то... Очень нравится ваш сайт, информативный, красивый, но сегодня увидел и не понял. Откровенная субъективная критика искон на сайте, относящимся к искону, простите, знак. Вопрос, собственно, вы все еще в искон, или вы, как многие желающие подняться за счет опускания других, уже просто используете вывеску, чтобы смущать умы неофитов? То есть, правда? Алиса, иди к маме. Вот. В соответствии с резолюцией искон, на всех официальных сайтах на главной странице должно быть изображение Шрилы Прабхупады. То есть вот к этому вопросов нет. Где изображение Шрилы Прабхупады? У вас его нет. Я, ну, GBC, я хочу сказать, очень много чего забавного сейчас пишет. Забавного, ну, чтобы не заругаться, да? Завтра они педофилию легализуют, к тому идет. Они уже это делают, на Западе делают. Прабхупада, кстати, не велел в письме слушать GBC, он не велел свои портреты вешать, он не велел, много чего не велел. Это придумки, причем тут Прабхупада до этого. Вот. Вы умышленно игнорируете постановление руководства организации, созданной Шрилой Прабхупадой. Ложь. Эту организацию создал римский клуб. Генри Киссинджер не спонсировал, а, как это сказать, руководил этим процессом, взяли в оборот искон. Дальше. Или не проходили курс ученик в искон. Проходили не первый десяток. Не первый десяток, я нахожусь в искон. Или не ученик в искон. Или не ознакомились. Если я вам сейчас прочитаю ученик в искон, вы будете смеяться. Потому что противоречит вот этому всему. Всему. Ученик в искон это...
Чтобы не плакать.
Пенек с глазами там, да, просто как там описывают его. И, кстати, духовный учитель. Кстати, там есть такие вещи, ученик и учитель в искон, учителя не соответствуют ни одному пункту. Просто наберите в интернете ученик в искон, если кто мне не верит. Это открытая информация, можете посмотреть. И посмотрите, что сейчас творится. Ученик в искон. Или не ознакомились с немногочисленными полезными документами, направленными на сохранение чистоты учения Шрилы Прабхупады. Чистота учения, вы вообще о чем? О чем вы разговариваете, о каком чистоте? Если не трудно, дайте какой-то комментарий лично, без публичной огласки. Это мне пишут. Без публичной огласки. Я не стесняюсь таких вопросов. И могу сказать публично, ну, чтобы другие потом неповадно было писать, или может, действительно кто-то хочет ответ. Мне для себя понять все так печально, я вижу. Или все не так плохо. Судама даст. Хочу сказать ответ, краткий. Краткий и развернутый. Первый ответ, краткий. Все далеко не так плохо. Более того, хочу сказать, все очень хорошо. Сейчас в Исход, да, даже захваченным Исход, все очень хорошо. Потому что на них сейчас открыто так, ну не плюют, но игнорируют, делая свое дело, они ничего сделать не могут. Ничего. Так что, вот ответ. Все не так плохо. Конечно, не так плохо. Потому что возвращается... А теперь развернутый ответ, который дан был этому товарищу. Ну, Хари Кришна, уважаемый, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны, вся слава Шрилы Прабхупады. Ну, человек по-другому может и не воспринимать. Спасибо за ваш интерес к сайту Хари Кришна за ПИ-инфо. Участие и беспокойство о судьбе сайта. Мы внимательно рассмотрим ваше обращение и учтем его в дальнейшей деятельности. Хочу поделиться с вами следующими фактами. Это пишет модератор сайта. Каждый четвертый материал, опубликованный на сайте, каждый четвертый материал связан с именем Шрилы Прабхупады. Они там гадеевских всяких там, понимаете? Конкретно, каждый четвертый материал связан с именем Шрилы Прабхупады. За прошедший год посетители не с Махараджами, а со Шрилой Прабхупадой, если так человек... А можно, конечно, повесить, ведь так и делается. Вешается портрет Ачария и пишется, черти что там вообще. И портрет Ачария. Дела главные, да, а не вот это... За прошедший год посетители сайта скачали одну из размещенных книг Шрилы Прабхупады 13 736 раз. То есть в среднем сайт раздавал 37 книг Шрилы Прабхупады ежедневно. Кто может похвастаться такой санкиртаной, мне скажите? Я не знаю. Вот. В главном меню сайта, который находится на самом важном месте, вверху страницы для материалов Шрилы Прабхупады, выделен отдельный пункт с подпунктами, который идет сразу после принятия, принятой по этикету ссылки на главную страницу. Прабхупада стоит на первом. Кроме основного ядра постоянных посетителей, сайт посещает множество людей, которые только знакомятся с наследием Шрилы Прабхупады. Поэтому мы не стараемся делать из Шрилы Прабхупады кумиры, а готовим материалы так, чтобы у посетителей могла пробудиться любовь к Шриле Прабхупаде как личности. Вопросы. Пускай люди знакомятся, потому что приходят на сайт не только после обработки какой-то, да? Термы или там какой-то. Также сайт является источником оригинальных материалов, создаваемых последователями Шрилы Прабхупады, которые в полной мере осознают его огромный вклад в направление их творчества. Эти горящие творческие люди обладают живым умом, свежим взглядом на реальность. Их мнение может отличаться от транслируемой через другие информационные ресурсы политики административной псевдоэлиты. Чтобы привлечь большую аудиторию к наследию Шрилы Прабхупады, сайт в первую очередь должен быть живым, интересным и актуальным к происходящему сегодня. Проблема административных сайтов ИСКОН в том, что они дают слово только тем, кто занимает должности в административной иерархии, а значит находится под контролем структуры и имеет четко ограниченные, а часто и заданные рамки проповеди. И людям это не нравится. Мы это есть ИСКОН. Мы народный ИСКОН, который возник как движение за исцеление ИСКОН от административного. Мы имеем право и смелость публиковать правду. У нас нет кодекса чести, который там под подпись неразглашения вот этих вот делишек. Чтобы преступник прекратил совершать преступление, он должен быть в первую очередь обличен, иначе безнаказанность будет стимулировать его на совершение новых преступлений. Люди должны быть предупреждены, с кем или с чем они имеют дело в действительности. Так что наша общая цель – очистить ИСКОН изнутри. Присоединяйтесь. Вот такой у нас ответ Чемберленов. Да? Вот. Ну ладно. Это ко всему относится. Потому что говорят, это как вот мы с Александром говорили, есть такой принцип, вы сказали, изнасилованного, да, или как? Да, вот человека изнасиловали.
Терпила,
да, вот изнасиловали, да, и он, ну, вот буквально изнасиловали, да, вот педофилия. И люди вот молчат, потому что а преступник ходит дальше, а он как бы стыдно сказать. Скольким преданным, не хочу это слово, потому что оно себя дискредитировало, даже в переводе, изнасиловали мозг. И он просто завис. Он перестал работать, действовать и жить. Мозг должен жить. Должен жить. Разум должен жить. Это тот дисплей, через что мы с Богом общаемся. Да?
А потом какой-то еще помощничек сказал ему, что это твоя карма. И человек еще больше начинает
комплексовать. Да. И человек, вот его изнасиловали, ему плохо, но ему стыдно самому себе признаться, что он вот такой не боец, сам себя не отстоял. И он становится фанатиком, защищает эту идею. И поэтому, когда мы смотрели принцип ментальности, по-моему, да, что самое сложное, это нет, это мы в афоризмах смотрели, что такое мужество. Самое сложное мужество – это признать изменения в менталитете. Это самое тяжело, а мужчине особенно, потому что мужественность – это мужское главное достоинство, оно есть у женщины. Но это самое сложное. И самое мужественное – это не с мечом бороться, а вот признаться, что вот, а мир-то не такой. Женщине легко. Мир квадратный, круглый, ну пускай будет круглый. А мужчина, если у него квадратный мир, для него это сложно, это мужество признать. Так. И вот за счет этого... И вообще вот сознание Кришны, которое... Вот мне всегда критикуют, я от темы ухожу, да, и потом мне на тему не хватает. Но я хочу сказать, сознание Кришны – это прежде всего общественный интерес, не личный. Потому что сознание Кришны – это слушание Параматмы, которое знает кшетры других, а не только мою я и так знаю. Когда мне Бог что-то говорит, Он говорит, что-то сделает для других. Общественный, не личный, не самоспасение, не само там куда-то. Ну, а вот именно изменение, даже не самого себя не надо менять. Ты не можешь измениться, пока там что-то не делаешь. Ну вот я освоил там вот 4 этих там плода материального мира, да, какой там дхарма, артха, кама в обязательном порядке и мокша. Вот я свободен, что дальше? Ну что дальше? Вот я свободен, да? Но это материальные плоды. Они, что их не должно быть? Да, не должны быть. Ну а где от могущества? Дальше что делать? Ну освободился, дальше что? Дальше что будет делать? Где твоя идентификация? Она начинается с того, что ты мужчина или женщина. Вот если ты будешь мужчина или женщина, у тебя это будет и так. Даром. Тебе не надо будет изучать экономику. Смотрят. Мужчина пришел на работу, принимаем. Смотрит, непонятно кто пришел, да, подозрительный тип. Вот даже в Америку, да, где вот это вот, и то там, если ты не женатый, тебе не приведут, скажут, это подозрительно, у нас своих таких хватает. Был закон, я сейчас не знаю как, но раньше было так, если ты холостой, тебя еще не берут туда, смотрят, что ты должен быть женатый. Вообще религия современная, это, которая пришла с Запада, это религия хищников. Религия хищников, это значит, вот я могу только жить за счет других. И тут этому обучают. Мы свои проблемы к Богу, а то, чтобы кому-то что-то сделать, это нет. И вот это незаметно, благоприятно. Да воину разве это слово вообще, ну я должен претить, благоприятно, неблагоприятно, надо делать, идешь и делаешь. Благоприятно, там тепло или холодно. Нет, это не рассматривается же, да? Это вот воин независим, он зависит от своей задачи, а не какой там тип погоды, сприятливый или как. Он просто идет и делает. И вообще Бог, вне просто Бог, он добр. И в изначальных он был добр, пока туда не въехали масоны и сделали Бога злым. Вот они сделали Бога злым. И вот это преданные Богу, они тоже, получается, с точки зрения простого человека, неверующего, атеиста, как бы, просто честного атеиста, какие-то злюки, вот, странные, какие-то странные. Вот. Ну, ладно. Мы продолжаем. С чем мы будем продолжать? Ага, мне подсказывают. Подскажите, что, на чем мне остановили?
Ритм.
А, ритм, да, ритм, да. Спасибо. У меня есть суфлеры. Так, принцип ритма. Где у нас? Сейчас, минуточку. Принцип ритма. Так. Принцип ритма. О, все течет, все втекает и вытекает, все имеет свои отливы, все поднимается и падает. Маякообразные колебания проявляются во всем. Мера колебания налево, есть мера колебания направо. Ритмы компенсируются. Все, что я говорю, это должно быть применяться в жизни. Если у нас не работает какой-то принцип, наша жизнь вся не работает. То есть, знаете, как приходите в больницу, там вот это вот как бы духовное такое исцеление. То есть, вот то, что я буду говорить, все практично. Принцип, этот принцип заключает в себе истину, что во всем проявляется мера движения в одну и другую сторону. Приток и отток, качание вперед и назад, маякообразное движение. Кто-то заподозрил, что такое неладное? Только вперед. И завтра больше, чем это. Понимаете? Только вперед, вперед, вперед. Это когда меня хотят уничтожить, меня двигают в одну сторону. Да? И наше движение по жизни, ментальное движение, физическое, психологическое, там, вот это, оно вот должно вот так. И это нормально. Это не является, вот он это делал, а теперь, вот смотри, пошел назад, наверное, упал.
Кардиограмма.
Да, кардиограмму посмотрите, жизнь, да. Жизнь, она не вот так вот, это вообще смерть называется, да, так. Или вот так вот, раз туда, и сердце выскочило, да. Все, да. Ну, нет такого, посмотрите на сердце как. Сердце, жизнь наша. Нечто по типу движения прилива-отлива, высокого и низкого прилива, между двумя полюсами, которые существуют в соответствии с принципом полярности, описанным ранее. Всегда существует, то есть мы идем не вот в этих рамках, а вот так вот немножечко по синусоиде идем. То есть смотрите, какой Бог интересный. Мы всю жизнь, понимаете, если я вот моя жизнь, пускай, да, человеческая, вот это не человеческое, это тоже не человеческое, вот это человеческое. Я беру, и вот у меня преданное вот такое, вот как, знаете, как по канату иду, и вправо-влево запрещено. С таким шестом иду, да, смерть. Нет, я иду и ничего не пропускаю в своей жизни. Я не плюнул на все, и вот только вот с четками вот так вот больше ничего видеть не хочу. Да, есть такие люди, молельники. Есть такая суперзадача. Но в основном, вот возьмите вот ученых. Он ученых, у него и друзья, и жена. И Бхактивинода Такура возьмите, сколько там детей у него. Он мировой судья. Он там и демонов там гонял, там всяких привидений. Там. Что он не делал? Широкий спектр, а мы знаем, вот книга. И если кто-то только книги пишет или только это вообще подозрительно. Ты, наверное, какая-то вот машинка. А где радость жизни, где сочная жизнь, вот все, что у тебя есть, все через тебя проходит. И это, знаете, не только для того, чтобы мне было хорошо. Это хорошо, чтобы и окружающим было хорошо. Потому что если я вот только такой, и больше ни жена, ни дети, ни родственники, ни здравствуй, ни до свидания, вот только это делаю, то кому я нужен? Скучный такой, да? Это проще в интернете набрать, да узнать, да, и все, что-нибудь. Или, например, вот я только работаю, просто заплатить деньги, наняли, раз, до свидания. Что с тобой это говорить? Жизнь. Бог объемлет все. Мы все не объемлем. Но много. Много. Тогда никакой ни зависти нет. Доля твоя называется. Человек многоплановое существо. Вот. А значит, интересное. И вы знаете, что человек, который... Это вот принцип. Принцип ритма. Принцип ритма. Туда-сюда. Сделал там, пошел, сделал там. А я только делаю только то. Но произошел ритм. Я делаю это. Потом я раз, я делаю это. А ритм ушел. Мне не дают делать это. И я грызу гранит. пока ритм не вернется, я опять думаю, вот враги какие-то. Мне просто надо было прийти и сделать немножко там, поштукатурить, наверное, или что-то там. Поиграть с детьми, может быть, потом там. В жизни нет остановок и пауз. Если у тебя есть ждать и догонять. Потом, кстати, та проблема, которая не решала, это ты за ритмом должен был идти. Проблема. Совесть называется. Совесть тебя ведет за этим ритмом. Сейчас я это сделал, сейчас я это, а ребенок завизжал, давай это. А теперь тебя попросили. И ты идешь, ты по этому ритму идешь, и ты много успеваешь. Потом ты вот эту синусоиду распрямляешь. Вот эта вот ниточка вот такая, да, распрямляешь, и она 5 километров, а тот, который не знает принципа ритма, вот у меня такая задача, чистое любовное служение, у него 5 сантиметров жизни прошло, а остальное боль и ненависть к окружающей действительности, потому что меня не понимает никто.
И, кстати, диапазон тоже может меняться, может быть широкий, может...
Да, 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 у каждого индивидуально, да, 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 да. Посмотрите на окружающую действительность. ДНК, что-то она вот не как лестница, даже ДНК, вот что-то вот так вот, понимаете? Везде синусоидальные движения, круговые какие-то. Прямых линий это только вот мы понастроили. А где в природе? Нету. Нету. Даже вот эти мачтовые, там вот эти вот лес мачтовый, это он не сильно мачтовый. Посмотрите, там не только из этого состоит, там листочки, два листочка одинаковых вообще не найдешь. Вот не так. В общем, интересно. Жизнь интересная, мы сами ее. Нечто по типу движения отлива и прилива, высокого и низкого прилива между двумя полюсами, которые существуют в соответствии с принципом полярности, описанным ранее. Всегда существует действие. Кстати, это относится, я уже говорил раньше, что принцип пола соединяет в себе все предыдущие вещи. Принцип пола. Иногда ты тверд, как скала, иногда мягок. А если ты всегда тверд, как скала? Когда-то надо быть тверд, как скала, когда к тебе какой-то враг приближается. Нет, враг не пройдет, и все. Иногда мы тверды, как скала, когда вот к ближним, да, не мешает, вот я Джапу читаю. А ничего, что дети говорят.
Ну, говорят, сухарь, высох.
Сухарь, да, сухарь. Нету ручи, вкуса никакого, да. Всегда существует действие и противодействие. Противодействие и отход, подъем и спуск. Все это в действии Вселенной, звезд, миров, людей, животных, разума, энергии, материи. Этот закон проявляется в создании разрушений, уничтожении миров, подъеме и упадке нации, в жизни всего и, наконец, в душевных состояниях человека. В душевных состояниях человека надо было Бхактивинода Такура, там он описывает, что преданно испытывает. Гнев, ненависть, ревность, вот весь спектр, который можно придумать, у преданного есть. Но чем отличается от спектра обычного человека? Амплитудой. Амплитудой. Потому что обычный человек, неуспешный человек, средний человек, он почему средний-то? Потому что он сектант. Для него ни это не нужно, ни это нужно. Он выбрал вот это, он весь мир не объемлет.
Кстати, образование сейчас узко затачивает людей.
Да.
Специализацию.
Да.
Вот,
да.
И все.
Да, 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 да. И поэтому, если преданный плачет, так он плачет. Если он радуется, так везде радость. Понимаете? Те же самые, но они, знаете, сочные такие чувства, да. И в конечном счете все хорошо. А обычный человек не нарадовался, не наплясался. Не поулыбался, не наплакался, ничего. И вот он такой ходит и ищет жизнь. Конечно, его там ничего не привлекает. Вообще это бездуховность считается. Нищета. Нищета. А у тебя все было, надо было брать. Но секта тебя ограничила. Почему? Вот этот принцип ритма. Да, да, да. Ты же такой прямой. Вот. Итак. Именно по отношению к последнему герметисты находят понимание принципа ритма наиболее важным. Они научились пользоваться им, вместо того, чтобы быть используемым им. Принцип причины и следствия. Ну, это все знают. Это закон кармы, который все религии облобызали. Да? Закон кармы. И даже те, которые не признают закона кармы, типа христианские вот эти вот всякие деноминации, они все-таки говорят, а вам так плохо, потому что вы грешные. Разве это не закон кармы, да? И вам надо вот быть вот так, и тогда вам будет хорошо. Вам надо сделать это, попадете в Царство Небесное. Это что, не закон кармы? Это закон кармы. Они говорят, это причина следствия. Но этим законом, опять же, не совсем как бы по совести пользуются, потому что закон кармы есть, убирают из него многоплановость. Проблема, которая в этой плоскости, неразрешима. Она разрешается только... Проблема в этой плоскости говорит о том, что тебе надо пора перебираться в следующую плоскость. Вот закон кармы настоящий. Просто тебе невыносимо здесь, тебя уже отсюда гонят. Засиделся. Ну, я ж тут как раз все знаю. Ну, что? Наша задача не знать, а любить и пользоваться. И вообще мир, как кто-то сказал из древних, дан не для познавания, а для использования. Ну, как же я должен знать? Тебе не надо ничего знать, тебе Господь и сердце подсказывает, что тут надо делать. Познавать, ты познавать хочешь, чтобы потом им править. Нет, этот мир уже не твой, извини. Итак, и хоть мы знаем закон причины следствия, я все-таки прочитаю, что он немножко не такой, как учат в организованных религиях. Каждый принцип имеет свое следствие, каждое следствие имеет свою причину. Пока все правильно, да? Следствие исходит от каждой причины. Принцип объясняет, что все совершается в соответствии с законом, и ничто и никогда просто не случается, что нет такой вещи, как случай. Хотя и существуют плоскости причин и следствий, причем высшие плоскости доминируют над низшими. Однако ничто и никогда ни в чем не избегало закона. Герметисты понимают искусство и методы повышения над простейшими плоскостями причин и следствий до определенной степени. И при помощи разумного возвышения на более высоком плане они становятся источником вместо того, чтобы быть следствиями. Задача, поняв принцип причины и следствия, стать причиной. Как стать причиной? Быть в сознании Кришны. Он же есть причина, да? Вот. А и что тебе Кришна рассказывает? Он не просто говорит, о, теперь ты причина, всем расскажи, что ты от меня. И что теперь все тебе должны плясать перед тобой, потому что ты вот эти делегировал свои полномочия. Так наглецы и говорят, он свою милость делегировал вот эти вот, негодяи, да? Вот он свою милость поставил в зависимость. Да не, в какую зависимость? Какой, как Господь? В общем, смысл в том, по поводу плоскостей. Вот я решал какую-то задачу, не получается. Вот приходит человек и решает задачу медикаментозно. У него тут болит. И вот эта вот таблетка всего за несколько евро помогает снять симптоматику, и действительно орган вроде как подживает. Но ведь причина более в тонком плане, и если он совершенно бесплатно, без всякого евро, просто изменит отношение к какому-то зятю, там, тестю там, или кому-то, это пропадает, и за несколько евро таблетку покупать не надо. Это называется выйти на более высокий план причинно-следственной связи. То же самое. Если долго не решается таблеточками или чем-то, или разговорами, значит, надо выходить на другой план. Два человека судятся, не могут договориться. Они выходят в суд, ну, если суд нормальный, и суд, потому что он выше, он знает, у него опыт. И он говорит, вот это вот такой вот есть закон. Все, вопрос решается. Они бы рады дальше спорить, но уже нечем. Вот. Все. И, наконец, мы переходим, или мы его ставим, принцип пола. Наконец-то принцип пола. Пола, да. Это я для чего говорил? Вот эти, если мы эти вещи не понимаем, мужчина не понимает вот эти вещи, то есть он так не действует. Он женщине не нужен. Если женщина не действует так, она вот эта причина женственности, и, то есть на тело мужчины одеваем эти принципы, получается мужчина. Если на тело женщины одеваем эти принципы, получается женщина. Получаются разные вещи. Потому что все ищут какую-то панацею. Вот считается, что если есть такая проблема, то на эту проблему есть конкретный вопрос, который решает эту проблему. Эта проблема у разных людей решается разными ответами. Разными ответами. Почему? Потому что... Ну ладно, вы поняли, да, что я хотел сказать? Что я хотел подумать даже. Вот. Ладно, принцип пола. А, пускай, давайте принцип пола все-таки расскажу. Пол проявляется во всем. Он имеет свой мужской и женский принцип. Пол проявляется во всех плоскостях. В этом принципе заключается истина, что во всем проявляется пол, мужской и женский. Сущность, начало всегда в действии. Это справедливо не только в физической плоскости, но и в душевной, также и в духовной. В физической плоскости пол проявляется как секс. На более высоком уровне он приобретает более совершенные формы. Но всюду он тот же самый. Никакое творчество, например, что такое идея, пришла мне в голову. Я оплодотворен Господом. Мое мышление оплодотворено, плод. И новая идея, которая появилась, которой никогда здесь не было, Бог творит только новое, это тоже как секс. Это принцип пола. А ты говоришь, что нету пола. Есть пол. И тогда я выступаю как женское начало. Так. Никакое творчество физическое, душевное и духовное невозможно без этого принципа. Нам говорят тут без пола. Да без пола смерть. Невозможно без этого принципа. Понимание его законов прольет свет на многие предметы, которые ставят в тупик человеческие умы. Принцип пола всегда действует в направлении воссоздания и творчества. Принцип пола действует всегда в направлении воссоздания и творчества. Как это репродуктивные функции в смысле детей, так и всего остального. А теперь скажите, демоны, гомосексуалисты, они могут действовать в смысле творчества и воссоздания? Нет. Они разрушители. Их функция разрушители. Ну хорошо, если они демоны, они вот как рептилии. Но если человек в этой форме, это ошибка. Их надо лечить. Их надо лечить, причем принудительно. Потому что есть, которые может человек сам справиться, а есть, он говорит, а это моя природа. Это моя природа. И ему не докажешь, что посмотри в зеркало, какая твоя природа. Какая природа? Если бы была природа, у тебя волчья, у тебя бы клыки были и так далее. Если бы природа была овцы, ты бы вон травку бы там вот... Это, у тебя природа человеческая, то есть божественная. Все вещи и все люди содержат оба начала. Ну, знаете, Пифагор говорил, в каждом... Ну, на числа, если кому-то поможет, я не знаю. А четные числа считаются женскими числами. Нечетные – мужские. Четные. Это означает, это математически даже понятно, это означает, что в каждой женщине сидит две женщины или два мужчины. А в каждом мужчине сидит мужчина и женщина. То есть два разных числа всегда дают нечетные. Два одинаковых числа всегда дают четные. Если вы обратили, что вот по хромосомам получается ровно наоборот. Знаете, что это означает? Это означает, кто-то скажет, а, противоречие. А я вам скажу, нет. Почему? Потому что если вы возьмете электрические силы и ядерные, там все перевернуто. С каждым новым планом ровно наоборот делается. Наоборот. Но если ты будешь в этом плане и сделаешь наоборот, ты извращенец. Перевертышь. Потому что когда ты будешь... В общем, вы меня поняли, да? Ладно. Если вы поняли, так и написано, если вы поняли философию научного и духовного творчества, то вы должны понимать этот герметический принцип. Он содержит много тайн жизни. Как понять, человек понял этот принцип или нет? Шачинанда понял, потому что он творит. Нет вопросов. А что сотворил ты, понимальщик? Понимаете? Понять — это значит уже начать так действовать. Я понял, что курить вредно, значит, я уже не курю. А я курю, но понимаю, что вредно курить. Ты не понял. Так и с принципами. Да? Он содержит решение многих тайн жизни. Мы предупреждаем вас, что принцип этот не имеет никакого отношения к многочисленным низким половым деградирующим похотливым теориям, усилиям и руководствам, которые преподносят под завлекательными названиями и которые называют проституцией великого естественного принципа пола. Это вот эти всякие группы секса, там вот эти вот, нет. Это так низменные остатки древних, печально знаменитых форм фаллизма способствует разрушению души. Способствует разрушению души. Разума, тела и герметическая философия всегда поднимала свой протестующий голос против этих низменных учений, которые ведут к похоти, разврату и извращению принципов природы. Третий пол они придумали, да? Если вы стремитесь к таким учениям, идите куда-нибудь в другое место. Герметизм не содержит ничего для вас в этих строках. Для чистого все вещи чисты, для низкого низки. И теперь, сейчас минуточку, женское и мужское. Теперь мы будем говорить... Мы поговорили про женское, мы поговорили про мужское, но если они поодиночке, в этом нет никакого смысла. В этом нет никакого смысла. Как они действуют вместе? Называется от одиночества. Так. Это называется различие мужчины и женщины. Угу. Сейчас, минуточку, не могу найти. Различия, обратите внимание, различия. А что сейчас стираются рамки различия, да? Стираются, то есть уничтожается принцип пола. Почему это делается? Вот я сейчас прочитаю, почему это делается. В основе концептуальной власти над любым народом лежит мировоззрение народа. Какое у народа мировоззрение, то с чем он согласился, такое он и принимает. Осознаваемое или неосознаваемое культура восприятия. На мировоззрениях, свойственных современному человечеству, лежит печать мировых религий. Во всех религиях есть священное писание. И есть канонические толкования священных писаний. Вот об этом немножко поподробнее. Писание есть, но есть толкование. Эксплуататорские потребности правящей верхушки обществ, где господствуют эти вероучения, подкреплены не непосредственно божественными откровениями, а каноническими толкованиями. То есть думать не надо, мы вам сейчас растолмачим, да? Выборочно цитирующими откровения и топящие взятые им обрывки мыслей откровений в собственном многословии. В итоге... Собственно, божественные откровения просто исчезают. Просто исчезают. Во вторичных толкованиях и комментариях. И святость, в кавычках, комментариев и комментаторов начинает затмевать. Мне особенно нравится слово комментаторов. Святость комментатора. Если ты комментируешь Святое Писание, это не говорит о твоей святости. О твоей святости говорит идентификация. То есть ты, ну... начинает затмевать святость божественных откровений. Последний массовый пример такого рода Бхагавадгита, как она есть, Шрилы Прабхупады, распространяемый по всему свету международным обществом сознания Кришны. Крупный капитал США и Канады поддержал в начальный момент деятельность Шрилы Прабхупады по пропаганде его учения в странах конгломерата. Единственную глубокую причину такой поддержки можно увидеть в толпоэлитарном разделении современных кришнаитов. Элита, принадлежащая к цепи парампары, преемственной, передающей учение из устно, и толпа, масса новых кришнаитов, которых пасет элита. И вот я хочу, сейчас знаете, что сказать. Я наткнулся на статью, которая говорит, что, знаете, все ну, нормальные учения, да, а вот а христианство, ну, из рук вон. Я вам сейчас скажу, что не христианство, а есть понятие такое талмудизм. Талмудизм сейчас... И этот талмудизм, он проник уже везде, где только можно. Талмудизм, да. Я хочу сказать, что вот эти комментаторы, ну, у нас кто комментатор вот этой Бхагавад-гиты, вот синий последний? Бхактивиньяна Госвами, да? Бхактивиньяна Госвами. Я хочу сказать открыто, на камеру, что этот человек бездарный абсолютно. Этот человек ничего своего не придумал. У него признака пола нету. Нету. Потому что все, что он делает, это плагиат чистейший. Естественно, чистейший. То есть он сначала там с этого. Ну, мало того, что он это... Он ничего своего. И Арчи за этим застукал. И он иногда это говорит, иногда не говорит. Но самое интересное, что везде же есть... Вот у Шрилы Прабхупады, вот Нараяна Махарадж, это братья, друзья, да? И сейчас на Райана Махараджа, там целое движение, сказали, фу, туда не надо, потому что если кто-то побывал у них, все в искон не принимается, потому что там что-то говорится. И Бхактивиньяна Госвами имеет наглость срисовывать вот эти откровения, запомните, на Райана Махараджа и выдавать за свои. Ну, извини, а если ты делаешь эти вещи, выдаешь за свои, тогда правильная вещь, туда можно, значит, ходить. Запрет жесткий. Кого застукали литература, вот это Вишвадакшина зашел к одному человеку там с Кременчуга. Это он тут был. Вот. Привет ему. Вот. Увидел литературу и потом пришел, позвонил, сказал, все, ты сдавай полномочия, ты больше здесь это не можешь ничего представлять. Вот так. И вот пишет мне. Оджас. Вот есть Оджас, а это Оджас Ви. Оджас Ви Дас. Увидел сегодня эту статью. Многие преданные на 108% уверены, что все написанное тут, кроме санскрита, авторства Бхактивиньяна Госвами. Они даже приводят цитату, что это он говорил во время семинара практически научные основы сана... Ученый такой ученый, который был... Прочитан в Москве, когда, кстати, он приезжал в Бхактивиньяна Госвами в Умань, такая афиша написана «Ученый» с двумя «Н», чтобы грамотные люди поняли, что кто-то видел это, она в интернете гуляла, но кто-то написал «Ученый». Да, вот. Был прочитан в Москве 29 августа 2007. Многие, возможно, удивятся, что эти слова на самом деле говорит Бхактивиданта Нараяна Махарадж в книге Баджана Рахасья. За основу взят его комментарий к 33 стиху 1 главы. На всякий случай скажу, что книга на английском языке издана в 2003, на русском в 2005. Если бы и Бхактивиньяна Госвами Махарадж сослался на источник и не изменил бы в некоторых местах оригинал, у меня не было бы претензий, но он выдает все за свое авторство. Не очень хорошо. Желающих обвинить меня в аппаратхе, прошу не беспокоиться. Это мне письмо такое прислали. Вот. Видите, сами эти люди придумать ничего не могут. Вся их проповедь состоит в том, чтобы как бы сделать для себя корм. А сделать корм, это значит сбить людей с толку, чтобы была природа не их природа, не людская, тогда их можно просто есть. И люди даже за благо это будут посчитать. И вот как сбивают. Вот. В основе концептуальной власти над любым народом, я уже вот читал еще снова, лежит мировоззрение народа, осознаваемое или неосознаваемое культура восприятия. Кто-то может сказать, мировоззрение народа, что-то такое высокое. Мировоззрение народа – это семья вот такая. С детьми надо вот так. Вот с такого возраста ты уже вот юноша. Тут они очень простые вещи. А вот это мировоззрение, но в традициях. Но когда традиции сметены, то есть мудрецы, старики отделены от молодежи, молодежи внушается все что угодно. Вот, то есть это простыми словами объяснить. Поэтому, так, на мировоззрениях, свойственных современному человечеству, лежит печать мировых религий. Поэтому для анализа перспектив отношений необходимо иметь представление об основных отличиях мировоззрений, формируемых господствующими религию. Точка. То есть, если ты хочешь в этом мире жить нормально, ты должен знать все религии. Все религии, а не только вот одну. То есть, сектантство отмечает. И вот тут говорится, вот я сразу скажу, что я не согласен. Библия – единственное писание, противопоставляющее человека природе. Единственное. Уже первая глава книги «Бытие» правит, если ты прочитаю эти претензии, ставит человеку задачу, и довладычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над зверями, над скотом, над всей землей, над всеми гадами, пресмыкающими на земле. Ориентация на владычество не подкреплена пропагандой знания о том, как владычествовать в ладу с биосферой Земли, космосом и Богом. Сотрудничество не говорится. Ничего, кроме разрушения человечности, Библия не несет. Об этом говорит как вся история и современность библейской цивилизации. В основе библейского мировоззрения лежит инверсия приоритетов в векторе целей, внесенных в еврейство, навязанным им отличием от общечеловеческого понимания добра и зла. Инверсия добра и зла – главная тайна Библии. Вспоминаем полярность. Марк Аврелий полагал, что безумие думать, что злые не творят зла. Кто такие злые? Те, кто пересекли твою границу. Принцип какой? Да, вот отсюда до сюда. И, ну и полярности тоже, они близко. Вот. Не пересекай границу. Не пересекай границу. Ко мне может зайти друг. Друг это тот, где моя кармическая задача, божественная задача совпадает. Если задача не такая, значит будет это расабхас называться. Вот. Ну как минимум. Во всех религиях есть священное писание и есть канонические толкования священных писаний. Библия – уникальное священное писание. Она единственным авторитетом божественного откровения провозглашает право людей угнетать других, единственное, из века в век, и право людей владычествовать над природой. Все остальные внебиблейские священные писания – ислам, индуизм, буддизм – свобода от такого сумасбродства. Здесь я ставлю большой знак вопроса. И как пример – как пример сразу, я не буду доказывать это, там, ислам, буддизм, насилие было, история буддизма еще похлеще, чем христианская, там войн было нормально, хватает. Рабство женщин дарят как вещи. Значит, Рамаяна, наконец-то свершилось, Рама освободил Ситу, и Хануман бежит и рассказывает этому брату, Сита спасена. И вот я зачитываю вот этот текст. Есть ли тут рабство? Вот смотрите. Переодевшись в брамана, Хануман вошел в Нандиграм, где жил Бхарата. Бхарата жил как отшельник. Его волосы были спутаны, он носил очень простую одежду, ел только фрукты и коренья. Все его министры жили так, как он, ну, как наш. Хануман, переодетый в брамана, обратился к нему с такими словами. «О, Бхарата Махарадж, Шри Рама вернулся, готовься приветствовать его». Услышав о возвращении возлюбленного брата, Бхарата потерял сознание от переполнившего его счастья. Придя, я вам сказал, «Я щедро хочу вознаградить тебя. Пожалуйста, прими в дар 18 тысяч коров, лошадей и столько прекрасных женщин, сколько пожелаешь». Это как? Обезьяне причем еще. Ну, я, конечно, извиняюсь, но что эти женщины как вещи, коровы, лошади, и вот прими в дар. А женщины согласны, интересно? Или добровольцев там вызывали? И женщин вообще там счета нету. И всего этого недостаточно, чтобы отплатить тебе за эту вещь. Я к тому же хочу сказать, что не только. Я хочу сказать, что вот такие вещи появились позже. Сначала были. Вот из Талмуда начали вот это угнетающие, вот эти фашистские вот эти настроения пошли потом, что вот кто-то вот, и ему надо тут ноги мыть, понимаете, да? Я даже больше скажу, почему элита очень любит Искон, потому что в христианстве Иисус ноги мыл, а тут, то есть, элита должна ноги мыть, вот кто приходит, да? И в этом есть такой, знаете, акт, мы ходили, мы... душа-то ничего, но просто по земле запачкались, и вот эти грехи смывает, вот так вот. Я, это прощение грехов получается, да? Вот что. Эксплуатационные потребности правящей верхушки, где господствуют эти вероучения, подкреплены... А, я это читал, да-да-да-да-да. Вот. Но я хочу сказать, что сходство... Это внешнее несколько напоминает отношение раввината с массой. Что это? Толпоэлитарная система. Раввината с массой. Но есть и внутреннее сходство. Если кто-то думает, что это я, ну, наш ответ, как бы, что не только там. У нас разве этого нет? Разве правящая элита так взяла бы, трепетно за Искон не взялась бы, если там этого не было? Нет. Есть и внутреннее сходство. Среди комментариев в Бхагавадгите, как она есть, имеются и такие. Торговец при всей своей благочестивости вынужден иногда скрывать свои доходы, чтобы оставаться в деле. И время от времени ему приходится прибегать к операции на черном рынке. Все это необходимо и неизбежно. Вот Шичинанд уже замучился стихи писать, что на Руси ну не было такого. Но слово торговца это вообще кремень. Правдивость. И правдивость была не только у торговцев, а вообще у всех. Это было нормально. Потому что врать не было необходимости. Народ как семья жил. Соответственно, шудри, находящимся в услужении у дурного хозяина. А что ты туда вообще пошел, да? Дурному хозяину. Приходится выполнять приказания хозяина, даже если этого не следовало делать. А то есть вот совесть говорит не надо, но приказали надо. Это что? Это не равенат? Несмотря на эти недостатки, человек должен продолжать выполнение предписанных ему обязанностей, ибо они проистекают из его собственной природы. Складно написано, а сердце противится. Если какая-то профессиональная деятельность ведется ради удовлетворения высшего Господа, все изъяны, свойственные этой деятельности, устраняются. Бхагавад-гита, как она есть, страница 783. То есть профессиональный бандитизм во имя Господа свят. Да.
Салуди священник разговаривал, он в Ату два сыдня был. Говорит, солдат, ну просто рядовые пацаны два сыта. Они, говорит, сердцем чувствуют, что они вообще не на месте, вообще не понимают, что происходит. Они же, ну, тупятся, а сделать ничего не могут. Они знают, что не на своем месте, но ничего не делают.
Вот для этого и присяга принимается, да.
Просто как мясо становится.
Мясо, да. Отпираться, что в виду имело совсем другое, не стоит. Если под портретом комментатора стоят слова «Его божественная милость», то милость обязана предугадать, в отличие от простого смертного, как его слово отзовется и не плодить таких двусмысленностей. Для сравнения, мнение равината по аналогичным вопросам Талмуд. Баба Кама, 113В. «Обмануть его, Гоя, дозволительно». Вот это вообще про Искон написано. То есть нас же обманывают, звонит Гоя. Там же дают рекомендации на случай судебного разбирательства. Если оправдать еврея в тяжбе против Гоя невозможно, ни на основании еврейских законов, ни на основании законов государств, то действуй против Гоя, выдумывай на него, как учит Рави Измаил и Рави Акиба. Однако советуют не прибегать ко лжи, чтобы не поругать Божьего имени. А если еврей будет увлечен во лжи, глосса, толкование, имя, но имя Божие не профанируется, если Гой не замечает, что ты врешь. А ведь это практически инструкция для GBC, как обращаться с преданными, получается. Ведь так? Ведь обманывают? Ведь обманывают. Как видно из этого, и Равинат, и кришнаитская элита поют. Кстати, они состоят, их состав известен, национальный. Поют дуэтом, и, видимо, хорошо спелись. Одна из сторон деятельности Международного общества сознания Кришны – талмунизация Бхагавад-гиты. Талмунизация. Наконец-то кто-то нашел правильное слово. Я пишу и извращенство, и что это? Талмунизация, очень точная. В процессе импорта ее на Запад для толпы, уставшей от Библии. Содержание одно и того же, но кому больше нравится экзотическая упаковка. Тому высшее масонство и равинат согласны дать вкусить и восточной экзотике. Экзотики. Ну, наконец. Наверное, мы возьмем. Я устал от этой грязи, да? Немножечко про мужественность. И наконец мы сейчас сольем это мужское и женское и получим, посмотрим, что из этого получается. Про мужественность. Итак. Так. Мужественность. Что в словарях говорят мужественность? Мужественность это... А кстати, там, знаете, что написано? Мужественность, а в скобках ая, ое и венна. То есть мужественная, мужественное, мужественен и мужественна. Еще хочу раз подчеркнуть, что это не только мужское. Для женщин это тоже очень надо. И что же это? Безбоязненность, бесстрашие, бесстрашность, воля над собой, сильная воля, волевой облик, мужество как черта характера. У женщин тоже. Способность осуществлять свои желания, цели, способность к внутренним усилиям для достижения цели, выраженные физические качества, сила, стойкость, присутствие духа и храбрость. Синонимы. Мужественность. Вот как глоток чистого воздуха против после этой вот липкой талмудной вот этой вот фу. Вот. Безбоязненность, бесстрашие. Вот то, что я говорю, не записать, это должно нас очищать и женщину делать женщиной, а мужчину делать мужчиной. Потому что именно из-за страха, именно из-за вот негероизма, именно вот это и вот мы перестаем быть мужчиной или женщиной. Очищаемся. Бестрепетен, бесстрашен. Бравость, героизм, бравость, геройство, дерзновенность, дерзность, дерзок должен быть, представляете, дерзок, дерзновенный, это, кстати, слово такое библейское, дерзать надо, дерзать, рисковать, дерзость, дерзок должен быть, мужество, непоколебимость, непоколебимость, непреклонность, несгибаемость, неустрашимость, отвага, отважность, решительность, смелость, стоицизм, стойкость, твердость. Вот. Мужчинам особенно. Ну и переходим на эту... На финишную прямую. Мужчина и женщина. Мужчина и женщина. Так. Различия мужчины и женщины. Не надо мешать это все как пластилин. Мужчина отличается от женщины своей способностью проникать в бездны. Женщина отличается от мужчины тем, что она носит бездну в себе. Записать даже не пытайтесь. Опять же, сархивировано, сжато. Женщина без мужчины – это настоящее без будущего, а значит сон. Это больше, знаете, для медитации. Для медитации. Потому что каждое тут надо, можно говорить. Мужчина без женщины – это будущее без настоящего, а значит иллюзия. Соединив сон и иллюзию, они обретают реальность. Реальность открываем им не только прошлое, но и вечность. Женское начало – это лук, мужское начало – это стрела. Лук без стрелы бесполезен, стрела без лука – игрушка. Мужественность и женственность в человеке открывают себя на трех уровнях – биологическом, психологическом и личностном. На биологическом – это напор и подчинение. Разные вещи. Напор и подчинение. И подчинение, причем не, это не проигрыш какой-то, а выигрыш иногда. Вот. Ну, помните, вот как вот шесть божьих этих совершенств, да? Там красота, сила, мужское, женское и так далее, везде. И так и здесь. В психологическом – активность и пассивность. На личностном – свобода и любовь. Выигрышные все вещи. Выигрышные все. Подлинная мужественность всегда возвышается до свободы. Подлинная женственность – до любви. Без свободы и любви мужчина превращается в животное. Без свободы и любви женщина превращается в растение. Без свободы мужчина становится ребенком. Женщина без свободы становится жертвой. Без любви мужчина превращается в чудовище. Женщина без любви превращается в демона. Мужчина хочет быть женщиной, женщина хочет жить с мужчиной. Кто-то понял? Мужчина хочет быть женщиной, женщина хочет жить с мужчиной. Здесь нет дискриминации, вы сейчас поймете позже. Это не свидетельствует о возвышенности мужчины или низменности женщины. Быть и жить должны соединиться, взаимо наполняя друг друга. Понимаете? Быть и жить. Можно жить и не быть. А можно жить и не быть. Надо вместе. И тут надо два начала. Вспоминайте. Полярность, ритм. Вот откуда складывается этот великолепный... Потому что нет двух начал, нет жизни. Искра, разность потенциалов. Жизнь пошла, да? А если вот одно все, металлолом. И нам еще смеют утверждать, что это в духовном мире дух, который сама жизнь, нету пола. Так. Мужчина есть ключ, открывающий новые возможности. Женщина это замок, допускающий к новым возможностям. Вот так вот вам. Духовность и душевность. Очень важно. Духовность и душевность. Очень важно. Еще раз. Духовность и душевность очень важно. Вот атма и параматма. Еще раз. Я это тело, дух и душа. Если кто-то скажет, что дух важнее, чем душа, я ему плюну прямо в лицо. Потому что, еще раз, не может быть. И женщина представляет душу. Или так, душа женщины представляет душу, а мужчина представляет, душа мужчины, дух. Вот. Чтобы мы знали, что там Бог делает. Если женщина будет представлять один дух, замуж никогда не выйдет. Сразу хочу сказать. Итак, душевность и духовность. Свобода наполняет себя в духовности. Вообще это очень грамотно, но заумно написано в Чхендокья Упанишад. А я тут просто на русском языке. Свобода наполняет себя в духовности. Любовь наполняет себя в душевности. Поэтому мужественность в ее предельном напряжении становится духовностью, а женственность в ее предельном напряжении становится душевностью. В своем единстве они составляют личность. Опа, интересно, да? Для того, чтобы мужчина и женщина были совместимы, он должен относиться к ней духовно, а она душевно. Для того, чтобы они были счастливы, он должен отнестись к ней душевно, а она же духовно. Душевность женщины не меньший подвиг, чем духовность Душевность, извините, мужчины не меньший подвиг, чем духовность женщины. Духовный, но бездушный мужчина вызывает тревогу. Духовная, но бездушная женщина вызывает ужас. Ну что сила. Бездуховность женщины воспринимается как победа природы. Бездуховность мужчины как поражение культуры. Бездушность мужчины порождается бездуховностью женщины. Бездушность мужчины, мужчина тоже, бездушность порождается бездуховностью женщины. Но верно и обратное, бездуховность женщины вызывает к жизни бездушие мужчины. Душевность без духовности – это болото. Духовность без душевности – лед. Вот это все организованные религии, они ледяные. Там все. Утрата душевности – это утрата человечности. А Кришна говорит, в человеке я что? Человечность. Да. В людях я человечность. В слонах слоновость. Утрата духовности – это утрата желания и способности выйти за пределы человека. Бесчеловечный никогда не выйдет за пределы человечного. Бесчеловечный. Духовный порыв за пределы человеческого возможен только при условии переполнения человечностью. Иначе он приведет к падению. Вершина духовности всегда имеет корни в глубинах душевности. Вершина духовности имеет корни. Мужчина может ценить женщину за ее ум, но влюбиться может только в ее душевность. Любовь женщины возникает тогда, когда душевность женщины одухотворяется. Женщина может испытать страсть к мужчине за его силу. Ценить за его стремление понять, но влюбиться способна только в его дух, ломающий преграды обычного. То есть героя. Однако любовь приходит к женщине, когда дух перестает ломать. И начиная созидать, духовность мужчины сливается с душевностью. Вспоминаем лекцию «Враг мой». Когда кшатрий больше творит, чем рушит. Когда говорит, кшатри, это кроме меча у него и нету. Нет, творит. Творит. Вот это об этом речь сейчас. Очень интересный раздел. Мужская и женская сексуальность. Но она очень короткая. Мужская и женская сексуальность без вышеперечисленного называется озабоченностью. Итак, мужская и женская сексуальность без вышеперечисленного называется озабоченность. Симбиоз садиста и мазохиста порождает настолько глубокие наслаждения плоти, что оно разрушает личность. Без вот этого перечисленного, да? Вот принцип пола-то какой. Когда ты станешь мужчиной, когда ты станешь женщиной, когда будет любовь, тогда вот, пожалуйста, ты можешь понять, что там Радха с Кришной, как и что. Вот. А так ты просто озабоченный, и не просто озабоченный, а маньяк озабоченный. Вот. И прямо написано, что это будет симбиоз садиста и мазохиста. И женщине будет нравиться, как на ней издеваться, это будет издеваться. Это не любовь, это не секс, это не сексуальность. И тогда получается грустная вещь. Борьба мужчины и женщины. Борьба мужчины. Вот такие вот люди изучают, как наладить отношения, как их вообще встретить. Борьба. Победа женщины над мужчиной всегда оборачивается поражением ее женственности. Борьба мужчины с женщиной всегда завершается унижением его. Уничтожением его мужественности. Пытаясь доказать женщине, что ты мужчина, не забывай, что ты мужчина. Ну, по-другому я так своими словами. Любая победа становится поражением, если она не ведет к единству. Вопрос. Почему? Какая причина, что люди вот... А причина такая. Одиночество. Одиночество. Если мужчина не мужчина, обречен на одиночество. И есть такое слово. А значит, почему нет люди одиноки? Потому что они не склонны к уединению. В Бхагавад-гите, кстати, написано, склонность к уединению – это нормально. Ну, подумать иногда, не просто под телевизором, когда тебе подумать некогда. Ты выбиваешься из ментального вот этого мира, потому что все есть мысль. Ты выпадаешь, и потом ты хочешь что-то из себя представлять, ты ничего не будешь себе представлять. Итак, уединение и одиночество – совершенно разные вещи. Слушаем. Одиночество становится уединением, когда наполняется смыслом. Ты идешь в какой-то там, я не знаю, в монастырь. Для чего? У тебя есть какой-то смысл, да? Если нет смысла, это называется бегство. Уединение – это вдох. Вот сейчас такие сложные вещи буду медленно читать практически по слогам. Уединение – это вдох. Соединение – это я не зря вот это вот рассказывал. Это ключ к пониманию пола, принципа пола. Уединение – это вдох, соединение – выдох. У тебя не было уединения, то есть ты дурак. Потому что мудрость в одиночестве, она не в толпе, нет. В толпе разные предназначения, ты должен понять, кто ты. Не будет у тебя и второй половины, дорогой. Потому что ты обретаешь свое предназначение, и вторая половина дается, чтобы двигать его. А так тебе не для чего, и ты просто озабоченный. Итак, уединение – вдох, соединение – выдох. После двух выдохов подряд происходит любопытство, после трех – удушье. Не смешно никому? Вот мне смешно читать. Ты соединился, 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 соединился. Первый раз не получилось, второй раз не получилось. Где ж моя половина? Остановись, подумай. С Богом как-то там, да? Определись. Удушье. Жизнь – это ритмика уединения и соединения. Даже когда вы соединились, все равно ну, вы должны быть с Богом еще. Не просто соединились и все, да, вот ты сказал. Нет, это не все. Мужественность стремится к уединению, женственность к соединению. Поэтому они нуждаются друг в друге, как вдох и выдох. Соединение без уединения. Соединение без уединения порождает одиночество. Толпа – это соединение без уединения. Вот это фанатизм. Общество преданных можете назвать, в котором утрачивается различие мужского и женского. Отличие одинокого и уединившегося – это отличие страдания и наслаждения. Уединение должно быть наслаждением. Уединение ведет к соединению, но иногда оно должно быть очищено одиночеством. Когда задержались, да? И следующий пункт поэтому называется «Освобождение от одиночества». Вот. Вы заинтригованы? Освобождение от одиночества возможно только через освобождение от страха одиночества. Освобождение от одиночества возможно только... освобождением от страха одиночества. Если ты боишься одиночества, ты никогда из него не выйдешь. Уходя от личной реализации, человек становится все более внутренним одиноким. Уходя от личностной реализации, человек становится одиноким, ты только кто-то должен себя представлять. И, наконец, семья. Обычная семья, то есть неудачная семья, потому что, ну, сейчас обычные разводы. Начинается с зачатия ребенка и заканчивается, когда ему становится скучно с родителями. Подлинная семья не заканчивается никогда. Подлинная семья всегда предлагает взаимное проникновение духовного и душевного. Подлинная семья – это тепло, побеждающее холод государства. Какое интересное, да? Холод государства. Ничто так не подавляет личность, как семья, и ничто так не способствует ее взлету. ничто не подавляет так личность, как семья,
так может быть это,
а может быть и вот это. Много говорит, вот семья мне мешает взлететь. А куда ты, дорогой, без семьи полетишь, да? Кстати, саньясу давно запретили уже, да? Пришли читания Махапрабху. Прабхупада погорячился сначала, начал давать, потом он говорит, ой, да не надо, да, никаких саньяс. И вы думаете, ну кому оно выгодно? Демонам выгодно. Большинство... Нигде одиночество не бывает столь болезненным, как в семье. Большинство мужчин воспринимает семью как тыл, большинство женщин как линию фронта, и лишь немногие как мир. Принятие семьи единственной ценностью убивает семью. Принятие семьи единственной ценностью убивает семью. Демоническая семья – это двое сошлись, и им хорошо. Дом, крепость. Семья ведическая, это семья, мы говорили, семь видов семьи бывает, из них человеческие пять. Вот, это ячейка общества, которая двигает это общество. Жизнь женщины порой это безжизненность мужчины, замкнутый в пространстве семьи. Мужчина либо становится женственным, либо восстает и, разрушая семью, освобождается. Не получив тепла в семье, мужчины и женщины вместо дружбы создают кланы. И вот эти осколки пошли по миру. Вот. Ну вот. Вот это в принципе все. В принципе все. Вопросы есть? Тогда я напоследок скажу, да не скажу, я сейчас прочитаю одну лекцию, она такая, небольшая, не лекция, а просто конспектик. Есть такой Андрей Шиповалов, вот. Его статейка называется, не статейка, надо уважительность, статья, потому что это человек, его сопровождают чудеса и знамения, ну все как положено, да? Имя и наследование сынов Бога. Ну, можно там и дочерей написать. Где он... Вот эта статья, она очень похожа на сегодняшнюю тему. Вот кто ты есть, ты уже знаешь. И тебе надо не потерять идентификацию, кто ты есть. Мужчине надо не потерять себя как мужчину, женщине не потерять как женщину. И тогда у тебя будет все. Потому что с потерей этой ориентации... Потеря этой ориентации, это не ты, не... начинается не с того, что ты стал гомосексуалистом. Потеря ориентации начинается с того, что ты перестал быть мужчиной. Ты потерял ориентацию уже, дорогой. Вот твоя главная ориентация. О каком призвании, предназначении, идентификации твоей Божьей задачи может идти речь, если ты потерял базу? На что ее положить? Да? И вот он говорит, если ты потеряешь все, но не потеряешь это, ты ничего не потеряешь. Итак, за ориентацию. Правильно. Я прочитаю вот эту вот вещь. Вот мне нравится. В твоем имени. Твое имя мужчина. Твое имя мужественность. Твое имя или там женственность у женщины. Вот твое имя. Твое имя и в твоем имени, в твоей позиции. Это женщина, это позиция в этом мире. А не выбор мой, понимаете, меня уже поставил Бог. Заключается твоя сила и твое наследие. Ты не сирота, у тебя есть отец, семья и имя. Первое, что нам всем необходимо понять, что все, что отец обещал, принадлежит только детям Бога, не спасенным. Спасенным принадлежит спасение. А вот где изобилие, вот люди спрашивают. Ты ориентацию потерял? Какое изобилие? Вот. Сынам Бог доверяет быть носителями определенной части Царства Божьего. Да придет Царствие Твое, как на небе, которое вот здесь, да, так и на земле. Вот через них Он изливает, они в нем живут. Ты не просто мужчина, ты носитель Царства Божьего. Вот поэтому у тебя все хорошо. Ты должен быть мужик или женщина, тогда у тебя все хорошо. Если нет, у тебя ничего не будет хорошего. Ничего. Какие-то погремушки, ну, не те ценности, которые определяют счастье. То есть они рабы. Рабы, но рабами как бы себя не считают. Рабство. Раб хотя и живет в доме, работает в доме, но раб никогда не сможет стать наследником. Вот потеряв вот это имя. Мужчина — это имя. И вот, что, дождик, что ли? Галатам 4.1.7. Пока наследник ребенок, он ничем не отличается от раба. Он находится под охраной опекунов до времени, назначенного его отцом. Также мы, пока были детьми, были подчинены бесполезным законам этого мира. Карма. Когда пришло исполнение времени, Бог послал нам. То есть ты стала женщина, ты стал мужчина. Все, должна начаться мистика. Нет мистики, ну извини, ты раб. Пока ты ребенок, незаметный, да и не надо. Но когда ты взрослый, у тебя начинаются проблемы. Когда пришло исполнение времени, Бог послал нам Сына Своего с тем, чтобы Он освободил тех, кто находился под властью закона, дабы Бог усыновил нас, усыновил. Итак, вы дети Его, Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего. Таким образом, не раб ты более, а сын. А если ты сын, то Бог тебя сделал и наследником. То есть у тебя все есть. При любом режиме, при любых тарифах, и так далее. Также и сын. А дальше вот он пишет, сам Шаповалов. Также и сын, который отказывается подчиняться процессу и дозреть, останется на правах раба. Он всегда будет видеть наследников и наследие, но никуда туда не войдет. Ну, нищета откуда? Мы живем во время эпидемии духовного сиротства. Сын Божий, мужчина, женщина. Когда они вырастают. А так? Духовного сиротства и соперничества. Масса спасены, но не имеет ни имени, ни наследия. Есть люди, которые нашли, восстановили свои родственные, родословные. И после этого оказалось, что наследники огромных земель, финансов и имений. Как пример. Когда ты входишь в Бога, Он имеет для тебя новое имя. И в этом имени для тебя заключено все, идентификация и функция. И именно за этим Богом, данным именем, будет охотиться сатана. А как у нас охота происходит? Ты не мужчина, ты не женщина. Вот она охота. Вы думаете, почему Обама сказал, мы так будем относиться к государству, как там будет относиться гомосексуалисту? Вот основная охота. Мы думаем, каких-то там нам ценностей решают. Вот она охота, понимаете? Вот она вот... открытым текстом. Мужчина ты или женщина. Останься, и все, ни Обама, никто не страшен. Потому что Бог с тобой. А с гомиком может Бог? Нет. Не может. Не может. Это демонизм. Те богоборческие вещи. Нам необходимо пройти процесс созревания входа в права сына и наследия Бога. Раньше было вот женское обучение, вот мужское обучение, да, помните, да? Было, да?
Гимназия
раньше было не зря, да? Ну, сейчас устарело. На данный момент я вижу недозревших детей Бога, отрекающимся зреть и пытающимся завладеть наследствием, имея мышление раба. Ну, нищего. Нам всем необходимо понять то, что нет ничего важнее нашего имени. Я не говорю сейчас о земном имени. Твое имя – это то, из чего вытекает твоя идентификация, функция, то есть твои действия. Мы уже с вами говорили о том, что человек состоит из информации, только информация создает и разрушает нас. Следовательно, если информация не стала частью тебя, эта информация не способна воспроизвести на тебя никакого эффекта, как хорошего, так и плохого. Это говорит о том, что знать что-то, этого недостаточно, чтобы произвести полный эффект. Эта информация должна стать частью тебя. Я рискну сказать, что я вот умный, и комментарий к комментариям, что это не потому, что вы не понимаете, потому что мне потом шлют смс-ки, а что это означало? что мало ходить, я такой мужчина, вот такой, погоны одел еще с армии, армия давно закончилась, я в погонах, ну, чтобы понимали, что я же мужчина. Надо делать мужские поступки. Да, сигарета, да, тоже, да, да. Ни женщину делает, не делает женщиной, ни водка тоже не делает. Это говорит, то есть мне совершенно не важно слушать, что ты исповедуешь, мне нужно посмотреть на твои действия, и мне сразу будет понятна картина того, кем ты являешься. К примеру, это сила вот женщины, сила мужчины. Сила птицы в ее имени идентификации. То есть ей не нужно сражаться теми методами, которыми сражается волк или лев. Птице во время атаки надо просто взлететь, и она победитель. Моя функция отличается от твоей, значит, мое оружие и методы битвы отличаются от твоих. Когда сатане удалось забрать у тебя имя и функцию, то это значит, что он вывел тебя на свою территорию, и там ты обязательно проиграешь. Научись тому, чтобы не видеть проблему, которую на тебя бросает сатана, а видеть только то, что покушаются на твое имя, идентификацию и наследие. Запомни, твоя сила для победы над всеми элементами, выступающими против тебя, заключена в твоем имени. Твоя сила заключена в твоем имени, который дал тебе Бог. И на этот момент ты лишаешься имени, ты лишаешься силы. В тот момент, когда ты лишаешься имени, ты лишаешься силы и для победы. Нам необходимо усвоить то, что сыны Бога строят царство Бога, а сироты строят свои маленькие земные царства. Именно поэтому Отец не допускает сирот к ресурсам царства. Сейчас мы все находимся в сезоне жизни, где сатана особо работает над тем, чтобы абортировать судьбу людей, лишив их имен. Сатана – создатель духовных детдомов, мне нравится, в которых живет большинство спасенных христиан. Ну, как вот эти общины. Раб – это тот, кто продолжает жить под законом. Хронический младенец – это тот, кто отказывается идти через процесс. Как определяются рабы, сироты и недозревшие дети, хронические младенцы? Первое – у них нет реальных взаимоотношений с Богом. И они их избегают. И второе. У них есть авторитеты, которые в их глазах авторитетнее Бога. Знакомо, да? Очень знакомо. Сила всегда была и будет не в том, что вокруг меня происходит, потому что все может подменяться в один день, а в том, кто я и кем являюсь. Сатана может забрать у меня все, что есть, но не дай ему забрать, кто ты есть. Часто, когда люди теряют, что у них есть, то впоследствии отдают и то, кто они есть. Я хочу задать тебе вопрос. Что сейчас покушается на тебя? Развод, банкротство, смерть родного человека. Все это методы сатаны, чтобы лишить тебя твоего имени. То есть нельзя бояться и терять свою мужественность или свою женственность в любых абсолютно обстоятельствах. Если ты посмотришь в глубину проблемы, то увидишь, что настоящая атака всегда была и будет на Богом данное тебе имя. И если тьма могла лишить тебя твоего имени, сатане удалось абортировать твою судьбу и наследие. Не позволь неправильному поступку лишить тебя твоего имени. Людям почему-то кажется, что мой страшный поступок способен лишить меня моего имени. Это ложь. Блудный сын никогда не переставал быть сыном. Помните притчу, да? Пришел, все промотал, пришел родственник, все вернулось. От отца не отрекся, все. Он сказал, я сын. Почему я люблю эту историю? Потому что в ней младший сын совершал массу ошибок, отвратительных вещей. Он потерял все, но не имя. И впоследствии именно имя вернуло ему все утерянное. Что бы с тобой ни произошло, запомни, не вздумай потерять свое имя. Потому что в нем твоя принадлежность и твое наследие. Запомни, настоящие сыновья Бога не имеют своей воли и желаний. Вся их миссия – это строить его дом, строить его царство на земле, потому что в реальности это твой дом, твой отец и твое наследие. Женственность и мужественность – это же так понятно. Вот. нас уводят в глубочайшие эзотерические дебри, которые надо, чтобы изучать. А это понятно, это твое. Но когда мы потеряем понятное и выучим непонятное, мы сильнее не станем. Ну все. Есть вопросы? А вы знаете, не все. Ладно, я злоупотреблю еще 2 минуты, потому что все равно я все не могу рассказать. Но я это расскажу. Гениальность мужская и женская. Это интересно же. Гениальность. Мы не должны быть простыми, мы должны быть гениями. То есть мы должны быть всегда гениями. Если ты будешь просто мужчина и просто женщина, ты будешь гением. Если ты тупой, ты не мужчина и ты не женщина. Понятно? Опять будет так вот сархивировано. Святой прощает женщину, герой желает ее. Но лишь гений может понять ее. Для того, чтобы по-настоящему любить женщину, мужчина должен быть и святым, и героем, и гением. Гениальность мужчины наиболее полно реализуется в свободе, гениальность женщины – в любви. Гениальность личности – в любви, оплодотворенной свободой. Откуда гении берутся? Гениальность рождается в семье, но расцветает в уединении. Быть гениальным значит отсечь все лишнее в своей жизни. Гениальность есть редактирование своей жизни во имя текстов, меняющих жизнь других. Способность сильная, кто-то не понял. Гениальность есть редактирование своей жизни во имя текстов, меняющих жизнь других. Поняли? Она не сама для себя. Для других, да. Способность сильно страдать делает человека либо гением, либо бездарностью. Все зависит от того, как смотреть на страдания, с вершин любви или из пропасти жалости. Когда мужчина и женщина подступают к пределам личностного роста, они словно прячутся в кокон. Вера в себя распахивает кокон. Из нее вылетает новая личность во всем своем могуществе, своей гениальности. Периоды такие бывают. Но под гипнозом жалости к себе мужчина и женщина могут не выйти из этого кокона до самой смерти. Тогда, что такое жалость к себе? Страшная вещь. Тогда реальность представляется им абсурдной, одиночество беспредельным. Их души складываются в коконе в позе зародыша и засыпают. Страх перед гениальностью есть страх перед Богом в себе. Судьба. Судьба животного в том, что оно не способно отделить себя от судьбы. Судьба человека в способности противостоять судьбе. Судьба женщины – любовь, судьба мужчины – свобода. Но женщина получает любовь, лишь став свободной, а мужчина обретает свободу, лишь научившись любить. Я такой свободный, да, хожу, мне никто не нужен. Это ложь. Когда мужчина и женщины отдаются судьбе, они утрачивают любовь. Когда мужчина и женщина отдаются судьбе, они утрачивают любовь. Человек становится собой, борясь против судьбы. Какая карма, да? Искусство человеческой жизни – это искусство побеждать судьбу, не уничтожая ее. Вот есть предназначение человека. Теперь все.